Дилетанты.
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты», которая сегодня выходит в таком новом формате. Меня зовут Виталий Дымарский, я нахожусь в Санкт-Петербурге.
Да, меня зовут Владимир Рыжков. Да, я нахожусь в студии в Москве. Так, такой формат 21 века. Из двух столиц делаем нашу программу.
Хотя будем говорить мы о веке 19-м. И говорить мы будем с Виктором Файбисовичем. Виктор Михайлович, рад вас приветствовать в петербургской студии в гостинице «Гельвеция».
Рад его приветствовать из московской студии. На Новом Арбате.
Да, Виктор Михайлович, один из ведущих сотрудников Государственного Эрмитажа, заведующий сектором. И сегодняшняя наша тема – это декабристы. Как известно, каждая наша программа «Дилетанты» опирается, что ли, на один из материалов свежего номера. Так вот, номер, который у вас вышел буквально на днях, там главная тема – история терроризма, история террора. Но в том числе там есть замечательная, на мой взгляд, статья. Она замечательная с точки зрения того, что дает достаточно богатую пищу для размышлений и для обсуждений. Там есть, так вот, эта статья Марата Гельмана под названием «Что нам делать с собой?» по поводу того, что такое современный терроризм, откуда, что называется, растут его ноги, что с ним делать, как мы должны к нему относиться. И, в частности, там есть такой пассаж, который говорит, в котором Марат предлагает нам такую идею для обсуждения, что не пора ли пересмотреть отношение ко многим персонажам и событиям прошлого, которые у нас на протяжении, особенно советской истории, да, были героизированы или романтизированы. И вот в этом ряду, а в этом ряду у него стоят Дубровский, Пугачев, Робин Гуд, Че Гевара, вот в этом ряду стоят и декабристы. То есть, не пора ли, то есть вот эта вот романтизация, героизация декабристов, к которой мы, в общем, привыкли, ну, мы, я говорю о людях нашего поколения и учившихся в советской школе, да, мы к этому привыкли, вот, и нам, может быть, это кажется странным, и вот сейчас вот такой вопрос поставлен. Я не знаю, правоверно ли его ставить, но вот давайте такое длинное вступление, после которого я бы предоставил слово Виктору Михайловичу Файбисовичу, который бы, может быть, начал бы наше вот это обсуждение на троих и на два города.
Спасибо. Ну, прежде всего, я бы сказал, что этот пересмотр начался уже довольно давно. И декабристов судят довольно строго. Но для того, чтобы понять, о чем идет речь, нужно, как мне кажется, прежде всего понять, что само декабристское сообщество было отнюдь не гомогенным. Это было отнюдь не союз абсолютных единомышленников. Что в этом союзе были, например, люди типа Павла Ивановича Пестеля, который был человеком, которого можно было бы сопоставить, наверное, скажем, с Кромвелем в Англии. И были люди совершенно идеальные с точки зрения этики, которые на очень и очень долгие годы определили некий этический идеал, которым руководствовалась русская интеллигенция.
Не только советская.
Во второй половине XIX века. Та самая классическая интеллигенция, которая, по мнению известного специалиста, советолога Ричарда Пайпса, подписала себе смертный приговор, когда ввела двойные стандарты, оправдав Веру Засулич, между прочим. Это к вопросу о терроризме. Но надо сказать, что декабристов, во-первых, нужно очень отчетливо представить себе, что декабристы были чрезвычайно разными, и что в числе декабристов были люди, которые отнюдь не выходили ни на Сенатскую площадь, ни на мятеж Черниговского полка. Очень и очень многие из декабристов пострадали, не будучи причастными к непосредственным военным действиям. Иначе говоря, они не вытаскивали шпагу из ножен. И, тем не менее, эти люди оказались в Сибири, и своим поведением в Сибири они тоже задали некий этический идеал, который, с моей точки зрения, не может быть опровергнут и пересмотрен. Но, тем не менее, декабристов действительно можно легко уличить в том, что они намеревались истребить императорскую фамилию, что они вышли с оружием в руках для того, чтобы не спровергнуть существующий строй. И с этой точки зрения они вполне подпадают, например, под...
под статью.
Под статью, о которой говорил, я бы сказал, Родион Романович Раскольников, который сказал, что все, кто пытается изменить коренной быт, они, безусловно, преступники, потому что они изменяют некую форму бытия, сложившуюся и устоявшуюся, и таким образом покушаются на права тех, кто в этой системе существовал и чувствовал себя в ней, ну, условно говоря, комфортно. Но одно дело покушаться, другое дело сделать. Вот я говорю в данном случае о их планах истребления императорской семьи. Уж если мы, если я упомянул Раскольникова, то я тогда позволю себе напомнить разговор между офицером и студентом, который становится толчком для дальнейших раздумий Родиона Раскольникова. Студент говорит о том, что... существует арифметика, что ради счастья большинства можно пожертвовать меньшинством. И военный замечает ему: а сам ты это можешь делать? Вот если ты сам на это способен, тогда можешь об этом говорить. Петр Андреевич Вяземский очень ярко и очень убежденно выступал против обвинения декабристов в их намерении убить императорскую семью, утверждая, что это не более чем слова. И несмотря на то, что в императорской России сам по себе умысел, то есть злоумышление, было уголовно наказуемым, мы все-таки, если уж мы говорим о нашем суде, должны учесть, что они ничего не совершили подобного, и ни Якубович, который собирался убить императора Николая Павловича, этого не сделал. И Вильгельм Карлович Штифельбекер промахнулся, стреляя по Мишелю Великому.
Они же вынашивали еще сначала планы против Александра, да?
Меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийство на кинжал. Но и он не сделал этого. И, кстати говоря, вот это вот злоумышление на жизнь императора Александра свидетельствует о том, как быстро развивались события, как опережали они даже самую смелую и самую либеральную мысль. Потому что в 1814 и 15 году император Александр, это победитель Наполеона и кумир русских офицеров, а в 1818 году это уже тиран и деспот, которого должен убить.
Я как раз хотел, значит, пару замечаний сделать со своей стороны. Я согласен с Виктором о том, что идеализация декабристов вовсе произошла не в советское время, а они были идеализированы практически сразу. И мы можем вспомнить здесь отношение того же Александра Сергеевича Пушкина, который с очень многими из них дружил. Поэтому их отвага, их героизм, их высокие помыслы не вызывали сомнений уже, по-моему, ни у кого и в 19 веке. А уж тем более в 20 веке, когда большевики как бы отстраивали себя и свою историю, свою революцию от них. Это первое.
Александр Сергеевич, извини, Володя, но при этом Александр Сергеевич отнюдь не идентифицировал себя с ними. Он дистанцировался от них.
Это правда. Но не от дружбы с целым рядом.
Извините. Безусловно, да. без сомнения. Да. Вообще, главным создателем декабристской мифологии, она, безусловно, существует, это мифология, это отнюдь не значит, что миф – это ложь. Декабристская мифология – это, вне всякого сомнения, результат публицистической деятельности Александра Ивановича Герцена.
Да.
Причем...
И он же впервые этот термин употребил, да, термин
декабристы? В высшей степени талантливые.
Да. Володя, он же впервые сам употребил, да? Это Герцен термин декабристы?
Не не берусь сказать, кто это сказал первым, но именно Александр Иванович мы обязаны тем культом декабристов, который на протяжении многих десятилетий исповедовался
в нашем обществе. Володя,
второе замечание, которое я хотел сделать, это вот я совершенно согласен с Виктором, что вот просто сразу говорить, что вот это была террористическая организация, или там две террористических, три террористических организации, южная, северная, другие, действительно, действий-то не было. И, насколько я понимаю, даже мятеж, который они устроили в декабре 25 года, он скорее был направлен на принятие определенных условий царем, на отречение, на создание какого-то временного комитета и так далее. То есть, действительно, действие было вывод солдат, но вот действительно доказательств того, чтобы они там всех убили, как это сделали большевики, значит, 100 лет позже, мне кажется, таких доказательств нет, кроме как слова.
Ну, в любом случае, как мне кажется, понятие терроризм абсолютно неприложимо к действиям декабристов.
Нет, совершенно это верно, безусловно. Да. Речь идет не о том, чтобы приложить к ним понятие терроризм. Я думаю, что речь идет о том, что романтизация любого протеста, связанного с насилием или с агрессией, да, это не обязательно терроризм, безусловно, да, влечет за собой некое состояние умов, которое может приводить к терроризму в том числе. Я вот так это как часть процесса.
Мне кажется, что у мифологизации декабризма были очень-очень серьезные корни. Я в работе одного очень достойного и серьезного историка натолкнулся на современного историка на попытку пересмотра искренности заявлений Матвея Ивановича Муравьева-Апостола, который говорил «Все мы дети 12-го года» и объяснял декабризм патриотическими соображениями прежде всего. Вот к моему великому удивлению этот исследователь готов согласиться был на любые объяснения прагматического характера, кроме вот этих. Мне кажется, это совершенно не исторично. Мне кажется, что мы сейчас пытаемся судить декабристов с точки зрения того состояния современного общества, в котором мы находимся. В сущности, это вопрос о цинизме и филантропии. Вот в жизни человечества постоянно чередуются периоды, когда филантропическое и цинические начала побеждают одно другое. Если нужны примеры, я могу назвать, скажем, имя Гамлета, который, с моей точки зрения, герой цинической эпохи. И все его размышления о смысле жизни – это размышления человека, который не может жить в среде, в которой торжествует цинизм. То же самое я могу сказать, скажем, если уж мы говорим о литературных героях, о герое нашего времени Лермонтова. Это еще одна эпоха. И тут, конечно, очень любопытно то обстоятельство, что герой нашего времени – это герой, который переживает скептическую по отношению к человеку и циническую эпоху именно после того, как были разгромлены декабристы. Потому что декабристы несли некий и очень сильный, я бы сказал, филантропический заряд, который они унаследовали у просветителей XVIII века. Вот этот просветительский оптимизм в Западной Европе был абсолютно дискредитирован Великой Французской революцией. Да.
То есть вы думаете вообще, что вы с вами, по-моему, даже как-то говорили об этом, что вообще генезис, что ли, декабризма, да, это в первую очередь это французская революция?
Безусловно, да. Причем она, конечно, у нас была очень специфически интерпретирована, потому что движителем французской революции был буржуа. В России это были аристократы, ну или, по крайней мере, дворяне. Аристократов там действительно было не очень много, хотя все они были столбовыми дворянами. Но дело в том, что у нас произошел, с моей точки зрения, некий рецидив просветительских иллюзий, к сожалению, иллюзий, который был связан с войной 1812 года, когда вот эта скрытая теплота патриотизма, о которой позднее будет говорить Толстой, вновь дала русскому человеку убеждение в том, что человек – это то прекрасное и возвышенное существо, если он только человек на самом деле. Гельдерлин когда-то сказал, человек – это Бог, если он человек на самом деле. Вот если он человек на самом деле, то он прекрасен. И у наших декабристов в войне 1812 года было очень много поводов для того, чтобы убедиться в правоте этого посыла. И вот этот вот, я бы сказал, повторил бы это, рецидив просветительских иллюзий, с одной стороны, а с другой стороны, убеждение в том, что все они, я имею в виду декабристов, все те, кто прошел через войны 1812, 1813 и 1814 годов, что все они, это, как сказал Юрий Михайлович Лотман, действующие лица истории. Это были люди, которые не боялись брать на себя всю тягость ответственности за судьбы своей эпохи, и они ее брали.
Там же еще был такой фактор, это то, что они прошли через Европу.
Безусловно, да, безусловно.
И увидели какую-то другую жизнь, я бы сказал.
Да. Владимир хотел что-то сказать.
Да, Виктор, давайте мы еще расскажем нашим слушателям. Еще ведь есть один потрясающий сюжет, совершенно такой шекспировский, я бы сказал. Это предательство царя, я имею в виду Александра Первого. Ведь когда ему начали докладывать про первое тайное общество, помните, была такая фраза, что-то в том духе, что не мне их судить. Ведь я и сам когда-то болел этими иллюзиями. Я имею в виду начало царствования Александра Первого, вот эти прекрасные...
Я понимаю, о чем вы говорите, Владимир.
Вы понимаете, но я хочу слушателям рассказать немножко, потому что, может быть, кто-то не очень помнит об этом, но ведь были огромные планы, был тайный комитет, был Спиранский, были целые проекты конституционных правовых реформ. И в какой-то степени вот это разочарование царем, оно тоже, возможно, сыграло свою роль в таких планах декабристов, как вы думаете?
Оно, безусловно, сыграло свою роль, но я категорически не соглашусь с вами, вашим мнением о том, что император совершил предательство.
Это интересно, поясните, да.
Я вижу Александра Первого великой и трагической фигурой. Это классический русский реформатор. Ни одному реформатору в России, как вы, наверное, заметили, в том числе и по собственному опыту, ни одному реформатору в России не удавались, ну, скажем, осторожно, в полном объеме те реформы, которые он замышлял. А мне кажется, что мы очень часто не берем на себя труд встать на место человека, которого мы осуждаем. Вот давайте себе представим императора Александра Первого, который взошел на престол во всем блеске тех же самых просветительских иллюзий, которые одушевляли позднее декабристов. Он, кстати, к этим иллюзиям, которые он пережил гораздо раньше и изжил гораздо раньше, относился с легким сожалением и некоторым презрением, потому что именно потому, что в их неосуществимости он убедился раньше них. Известен случай, когда ему донесли о деятельности Сергея Петровича Трубецкого, который подал ему записку, и он отозвался: «Дурак, не в свое дело вмешался». Это говорил человек, который был утонченным джентльменом и который был прекрасно воспитан. Я полагаю, что его оскорбило то, что Трубецкой пытался поучать его в том, в чем он уже давно набил множество шишек и огромную оскомину. Как известно, сам Александр Павлович был воспитанником Фредерика Сазара Лагарпа, который внушил ему чрезвычайно либеральные и сугубо просветительские представления о его роли. И когда Александр I сходил на престол, я совершенно убежден, он был абсолютно искренним противником и крепостного права,
и самодержавия в какой-то степени.
Ну, я не рискнул бы говорить самодержавие, хотя сам Александр мечтал о том, чтобы абдикировать, чтобы уйти роли, которые ему не хотелось играть, и провести свою жизнь где-нибудь там на берегу Лакарнского, на берегу Швейцарского озера, где-нибудь поблизости от фермы Лагарпа. Но к этому, кстати, всегда относится с большим скепсисом и иронией, я в это верю. Но дело-то было в другом. Вы представьте себе человека, отец и дед которого были убиты в результате дворцовых заговоров. Александр I отнюдь не был труслив и нерешителен. Об этом свидетельствует то, как моментально он устранил всех, кто участвовал в заговоре на жизнь Павла I, и лишил их всякого значения, как, например, Палина, который рассчитывал на то, что он будет тем хвостом, который будет крутить собакой. Но при всем при этом он не мог не быть ограничен в своих намерениях косностью русского дворца, дворянство, которое, восприняв его приход власти с восторгом и абсолютным восхищением, очень скоро, как только Александр начал свои довольно решительные преобразования, очень скоро показало ему зубы. И Александр был куда менее свободен в своих возможностях, чем это принято думать. И я не думаю, чтобы он изменил своим юношеским идеалам. Я думаю, что он просто убедился в том, что они абсолютно неприложимы к России в его время, и что эти перемены преждевременны. Ему пришлось в этом убедиться, и он сталкивался с этим не раз. И, кроме всего прочего, он был ведь абсолютно одинок в своих сподвижниках.
Виктор, я вас прерву буквально на несколько минут. Мы сейчас, мы сейчас идем на выпуск новостей, и потом вы продолжите ваш рассказ про одиночество императора Александра I. Мы сейчас прервемся на новости.
Дилетанты. Дилетанты.
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дилетант». Сегодня мы ее ведем из двух российских столиц. Виталий Дымарский на улице Марата в Санкт-Петербурге. Я, Владимир Рыжков, здесь, в Москве, на Новом Арбате. И в гостях у нас сегодня Виктор Файбисович, заведующий сектором новых поступлений Государственного Эрмитажа. Мы говорим о декабристах, обсуждаем, являлись ли они террористами, врагами России пятой колонны, либо же тот идеалистический облик, который нам известен с детства, вполне в их отношении справедлив. И до перерыва Виктор Файбисович опровергал мое предположение, что, возможно, Александр I предал надежды русского дворянства, предал надежды русского офицерства на конституционные реформы в России. И он перед самыми новостями начал рассказывать об одиночестве Александра I. Я думаю, сейчас мы дадим ему возможность эту мысль закончить. Пожалуйста, Виктор.
Один из мемуаристов говорил, что Александр был крезом намерениями и нищим исполнителями. Так оно и было. Я не знаю, может быть, не всем приходило в голову то обстоятельство, что учреждение лицея, императорского лицея в Царском Селе в 1811 году, было следствием именно этого одиночества. Он нуждался в сподвижниках, которые были бы хорошо и высоко образованы.
А как же, Спиранский и ряд других реформаторов в тайном комитете, которым...
Дело в том, что замысел лицея, конечно, принадлежал прежде всего Спиранскому, но все реформы Спиранского были инициированы императором Александром. И то само обстоятельство, что Спиранский оказался ближайшим сподвижником императора Александра, является самым убедительным свидетельством того, что эти реформы замышлял император Александр. Кстати говоря, уж если мы заговорили о реформах Александра, то главные его реформы, которые осуществились, это была реформа, связанная с реформой коллегии, когда он образовал министерство, существующее до сих пор, и которое, и, может быть, еще более важная реформа, это реформа образования, которую учреждение университетов в 1802 году. И эти реформы, безусловно, имели колоссальное влияние на судьбы России. Дело было сделано, в России начали учиться. Но если вернуться к декабристам, то я думаю, что судить Александра I в отношении к декабристам нужно скорее не потому, что он вынужден был свернуть реформы, а надо сказать, что на почве событий 812-814 годов в Александре, как вы знаете, развилась крайняя религиозность, и он чрезвычайно сильно изменился. Но это тема совершенно отдельного разговора, и я не рискую об этом сейчас говорить. Но я думаю, что то обстоятельство, что Александр не изменил своим реформаторским представлениям и не изменил своему убеждению в том, что крепостное право должно пасть, свидетельствует именно то обстоятельство, что он отказался от суда над декабристами и, в сущности, оставил без какого-то серьезного внимания те доносы, которые были сделаны через Александра Христофоровича Бенкендорфа и через князя Васильчикова. Декабристов он не тронул.
А может такой вопрос, кстати говоря, больше относится, наверное, к сегодняшнему дню. По интернету сегодня гуляет, ну, на мой взгляд, фальшивка, не только на мой взгляд, да, но многие ее воспринимают как реальный документ. Это некий отрывок якобы допроса Бенкендорфом.
По поводу иностранного
влияния.
Но относительно иностранного влияния можно не беспокоиться. Иностранное влияние не нашла следственная комиссия по делу декабристов. Поэтому, конечно, можно сейчас оказаться более католичным, чем римский папа, да, и отыскать это влияние. Но я думаю, что комиссия, которая расследовала дело декабристов, была более чем ангажирована и нашла бы все, что могла бы найти, и даже то, что найти бы не могла.
Там, может быть, даже это и смешнее, там другое, что в самих программах самих декабристов, между прочим, у них был пункт, в том числе, против засилья иностранного влияния в России.
Так они все были, все декабристы были убежденными патриотами, и даже Павел Иванович Пестель, который был человеком не самым симпатичным, с моей точки зрения, и отнюдь не является эталоном декабризма в таком в широком понимании этого слова, хотя он и был их лидером.
Современным языком говоря, он был экстремистом, в общем, да?
Он был человеком макиавеллистического склада. Это был человек, который, в отличие от подавляющего большинства декабристов, говорю, от подавляющего большинства, это был человек, который исповедовал принцип, что цель оправдывает средства. И в средствах он действительно не очень гнушался. Средствами он действительно не очень гнушался. И, тем не менее, он был совершенно убежденным патриотом и националистом, я бы сказал. И упрекнуть его в каких-то шпионских связях было бы, мягко говоря, неосторожно.
Тогда вот, да, Виктор, тогда вот проясните польскую линию декабризма. Все-таки они связывались с поляками, они что-то там обсуждали, в том числе они обсуждали территориальные изменения в сторону Польши. Нельзя ли в этом случае их упрекнуть в дефиците патриотизма или следования российским интересам? Вообще, в чем там была вот эта ставка, вот эта польская ставка в их движении?
Во-первых, Польша входила тогда в состав Российской империи.
Ну, ровно об этом я и говорю.
Поляки были славянами, то есть братьями.
И несмотря на то, что католики, да, то есть это не играло большой роли.
Ну, возможно, это и играло некую роль, но я замечу, что и среди декабристов было много лютеран, например. Ну, не много, но были лютеране. Я не думаю, чтобы религиозные противоречия играли здесь какую-то роль. Здесь, по-моему, гораздо важнее другое. Они в известном смысле были интернационалистами. Но польский вопрос – это вообще совершенно особый вопрос, по поводу которого во мнениях расходились даже самые либеральные и самые, ну, может быть, лучше сказать, не самые либеральные представители русского общества, а самые уважаемые, я бы сказал, люди. Например, Карамзин, например, был убежденным противником дарования Польше тех прав, которые даровал ей Александр I. Он упрекал его в этом. Для Александра I, как для... Вот для меня это кажется более-менее определенным, как для сторонника некой, пусть даже абстрактной справедливости, восстановление Польши после ее разделов, после екатерининских разделов Польши, было делом его чести. Но надо сказать, что он предоставил Польше большую автономию, но он тоже не говорил об отделении Польши.
Ну, а декабристы были готовы отдать Польшу? Ну, как бы дать ей независимость? Ну,
вроде да, там же они говорили. Ну,
или там не было консенсуса?
Я опять не рискну говорить о декабристах, потому что вообще, когда мы говорим о декабристах, то мы должны признать, что какой-то единой и всеми принятой программы у них не было. Это было, кстати, одним из одной из причин, по которым Василий Осипович Ключевский говорил о декабристах как о некоем государственном перевороте, напоминающем перевороты XVIII века и не играющем той колоссальной роли, которая приписывалась ему впоследствии. У Ключевского воззрение на декабристов было таким довольно сдержанным. Он не считал это слишком значительным событием русской истории, восстание декабристов. Отчасти именно потому, что у них не было единой, принятой и согласованной программы.
Ну да, там довольно разношерстная, единая была публика. Там были и республиканцы, да, которые
там были хотели. Республиканцы, там были убежденные монархисты.
Конституционные монархисты. Там да. Кого там только не было. Да,
да, причем, надо сказать, что вообще наши представления о монархистах, они такие тоже довольно условные. Пушкин тоже был монархистом.
Ну, в общем, да.
Он не был противником самодержавия, он был противником самовластия. И на обломках самовластия напишут наши имена. Кстати, Александр Сергеевич Пушкин, точно так же, как и Александр Сергеевич Грибоедов, как мне кажется, не предвидели, это неправильно, или, может быть, это скорее правильно в отношении к Александру Сергеевичу Грибоедову, который, в сущности, отходную декабризму создал в 1824 году, потому что Александр Андреевич Чацкий, это декабрист, с первой страницы этого произведения. Я говорю об этом потому, что учился в школе в те времена, когда все уроки заключительные по «Горе от ума» кончались вопросом о том, пойдет ли Александр Андреевич на Сенатскую площадь. И было хорошим тоном убедить ученика в том, что он пойдет. На самом деле никуда он не пойдет, и он перестал быть декабристом в тот самый момент, когда с него спали розовые очки, когда он утратил свои просветительские иллюзии, убедившись в том, что человек – это не то, чем он представлял себе его раньше. Но Юрий Михайлович Лотман замечательно, убедительно доказал нам, что он декабрист с первой до предпоследней страницы этого произведения, потому что весь строй речей, весь образ мыслей, все поведение Александра Андреевича Чацкого – это поведение классического декабриста эпохи Союза Благоденствия, когда гласное утверждение идеалов добра, справедливости и подлинная любовь к человеку были определяющими качествами этих проповедников.
Виктор Михайлович, вот такой вопрос. Вот мы уже говорили в первой части о том, что декабристы были воспеты еще в XIX веке, да, но все-таки героизированы, да, в том числе русской интеллигенцией XIX века. Насколько они были, ну, примером, что ли, вдохновляющим таких людей, не просто русскую интеллигенцию, а там ту же народную волю. Они были для последующих борцов с режимом. Они были примером или незаметным эпизодом, как для Ключевского?
Я не рискую говорить об этом с определенностью, потому что не чувствую себя специалистом в области второй половины XIX века, но я почти убежден в том, что декабристы, которые обусловили некий этический идеал жертвенности и такого мужественного противостояния насилию, они, безусловно, оказали влияние на всю русскую мысль второй половины XIX века, да. Да и после, конечно. Конечно, их представления о них были несколько примитивизированы советской официозной пропагандой, когда все спрямлялось, и они были борцами с самодержавием, прежде всего.
Да, конечно.
Вы совершенно справедливо сказали, что далеко не все они были противниками самодержавия вообще.
Я думаю, что даже, может быть, большинство было.
Да, и это, конечно, все спрямлялось и упрощалось, но сейчас же в расхожем сознании утверждается чуть ли не корфовское восприятие декабристов, как злокозненных негодяев, которые вместе с людьми гнусного вида во фраках вышли на Сенатскую площадь.
Здесь вот скорее нужно вообще комментарий Рыжкова, как человека более близкого к политике. Я думаю, что сегодняшние трактовки декабристов прямо отражают сегодняшние именно реальности. Да?
Безусловно. Что, безусловно. Да? Подрыватели устоев.
Подрыватели устоев, это говорят...
Расшатыватели государства, люди, покушающиеся на сакральный авторитет власти... Безусловно, и многое чего можно приписать.
То есть для современной оппозиции политической, я думаю, что они герои, так, ну, если, так сказать, очень сильно обобщить. Да? Ну,
надо сказать,
а для сторонников власти они покушались на самое святое в России, на власть.
Вот по себе скажу, что вот интересно, естественно, что я как советский школьник изучал декабристов по краткому курсу ВКПБ Сталина.
Когда ты успел?
Да.
Ладно, уже в товарищеском. В свое время уже не было
70-е годы, в трактовка
это не краткий курс.
Да, в 70-е годы трактовка декабризма мало отличалась от 40-х, 50-х годов. Все то же самое. Предвестники революции, да. Борьбы с царизмом, с самодержавием. Тут никакой разницы не было в этой части. Вот. Но я скажу, что я сейчас не сильно по-другому их воспринимаю. Потому что действительно люди были движимы самыми высокими идеалами. Это были люди совершенно огромного мужества и отваги. Это были люди, которые вышли на площадь с оружием, зная, что их ждет смерть и казнь, и не сомневаясь в этом случае поражения. Поэтому это действительно очень высокий идеал, я думаю, они заслуживают самого высокого отношения. У меня вот вопрос, Виктор Михайлович, вы так довольно благожелательно относитесь к Александру Первому императору, считаете, что он сделал все, что только от него можно было, и шел впереди своего времени, но так ли это на самом деле? Ведь в начале 19 века в Европе шли процессы, и конституционного ограничения монархии, и практически мало где было уже крепостное право. И Спиранский не был радикалом, он предлагал очень осторожные, ограниченные реформы. Почему даже этого, почему даже с крепостным правом он не разобрался? Почему он не сделал даже тех робких реформ, которые предлагал Спиранский, Виктор Михайлович? Может быть, тогда и не было бы Сенатской площади, если бы Александр Первый смог пойти чуть дальше?
Я понял.
Это, кстати, хороший вопрос.
Да.
Я ни в коем случае не хотел бы идеализировать императора Александра. Император Александр был человеком, который думал, что по достаточно понятным причинам не был последователен, безусловно. Я испытываю к нему искреннее сочувствие и питаю к нему искреннюю симпатию, потому что, несмотря на все эти многочисленные отступления от раз предначертанного пути, он был человеком совести и постоянно мучился от своей непоследовательности. Вот легенда о старце Федоре Кузьмиче, в которую я не верю, она живет только потому, что она очень правдоподобна. Она правдоподобна потому, что легко представить себе Александра мучимым совестью, да, и уходящего от власти. Обратите внимание, что в русской истории масса самозванцев, которые присваивают себе несуществующие им права на трон, но лишь одна легенда о самозванце, который присваивает себе имя Федора Кузьмича, сибирского старца. Я повторяю, я никоим образом не идеализирую Александра Первого, но я стараюсь проникнуться обстоятельствами, в которых он жил, той невыносимой ношей, с которой он столкнулся. Мы говорим о внутренней политике, как бы забывая о том, что императору Александру еще одновременно пришлось бороться с Наполеоном Карловичем. С 1805 и 7-го и с 1812 по 14 год. И все эти годы были насыщены чудовищной борьбой, которая истощала казну и финансы, не позволяя совершенно маневрировать. Вот то обстоятельство, что император Александр, вероятно, не будучи гениальным правителем, сумел выдержать эту борьбу, и мы закончили борьбу с Наполеоном в городе Париже, я думаю, что уже это одно заставляет относиться к нему с большим уважением, чем к нему обычно у нас относятся.
А вы думаете, что только внешние факторы мешали?
Отнюдь, конечно, нет.
Я имею в виду освободиться от отменить крепостное право. Понимаете, крепостное право, ведь об отмене крепостного права говорили очень многие правители до Александра II. И говорил Александр I.
И Николай
I. Николай Павлович очень любит. Да, Николай.
Это особенно замечательно.
Да, Екатерина еще даже говорила.
Это особенно замечательно. Но замечательно также и то, что для того, чтобы отменить крепостное право, при всем желании всех этих правителей, начиная от Екатерины II, в чью искренность я тоже верю.
Что-то мешало еще и внутри, наверное.
Внутри мешало русское дворянство, которое неизвестно чем и как должно было после этого жить. А что может сделать дворянство, было хорошо известно Екатерине II, устранившей Петра III, и Александру I, лишившемуся дедушки и отца, да. И Николаю I, который был в том же состоянии, будучи братцем императора Александра I. И тем не менее Николай, вне всякого сомнения, искренно попытался, не хотел, он начал выяснять возможности для работы над проектом отмены крепостного права. И убедился в том, что не рискнет он, и не рискнет Николай, которому море было по колено, и который, как правило, препятствия, которые ему встречались, ломало по колено. И нужно было только, чтобы мы проиграли Крымскую войну, и чтобы мы были доведены до некоего предела кипения котла, для того, чтобы отмена крепостного права совершилась сверху, а не снизу, как это у нас было принято говорить в советские времена. И из этого явствует, что при всем желании отменить крепостное право, отменить его было не так легко.
Коллеги, и Виталий, и Виктор, у нас остается буквально полторы минуты до завершения нашего эфира, и, может быть, мы попробуем подвести какие-то такие краткие итоги. У меня к Виктору Михайловичу такой обобщающий, уже суммирующий наши размышления вопрос. Как вы думаете, удастся ли кому-то спихнуть декабристов с того высочайшего морального, этического, романтического пьедестала, на котором они находятся уже скоро 200 лет?
Я думаю, что
И надо ли их для нашего будущего оттуда спихивать? Может быть, как раз они несли идеалы ограничения самодержавия, конституции, отмены крепостного права, ровно то, что и нужно было России?
Мне кажется, что это не вопрос, который может быть решен вашим, моим желанием или желанием наших оппонентов, если у нас такие есть, а я уверен, что их у нас будет очень много. Это зависит от состояния общества и отношения к декабристам. В известной степени это та лакмусовая бумажка, на которой тот оселок, на котором это можно попробовать. Я полагаю, что декабристы находятся в нашем общем сознании, на той высоте, на которой с ними уже трудно что-нибудь сделать. Возможно, они отойдут в некоторую историческую перспективу, будучи заслоненными какими-то другими морально-этическими подвигами, которые вот-вот совершатся, как к тому все идет. И во всяком случае, я думаю, что опасаться за них не надо. Я думаю, что на протяжении всей человеческой истории всегда находились люди очень высокого этического ранга. И вот для этих людей, я думаю, опыт декабристов будет всегда питательной средой, независимо от того, как относиться к отдельным членам.
И независимо, я думаю, от там, составной части, от процента, что ли, мифологизма, который там существует.
Безусловно.
Спасибо огромное, друзья. Это была программа «Дилетант». Напомню, что в студии в Санкт-Петербурге сейчас находятся и находились Виталий Дымарский и Виктор Фебисович из Эрмитажа, а здесь в московской студии Владимир Рыжков. И до встречи через неделю.
«Дилетанты».